Последние новости рассказала Евгения Мельникова. А я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас минус 4 и небольшой снег. В Санкт-Петербурге пасмурно и минус 2. Осадков не ожидается. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». В столице Норвегии сегодня вручат Нобелевскую премию мира Бараку Обаме. Узнаем, почему ее уже называют самой дорогой в истории. Члены правительства Пермской области начинают сегодняшний день в ранге исполняющих обязанности. Подаст ли в отставку губернатор Олег Черкунов? Почему в Москве все меньше пространства для жизни остается пешеходом? И поможет ли исправить ситуацию новый генплан развития города? А главная тема нашей сегодняшней программы – Международный день защиты прав человека. Расскажем о том, какие события приурочены к нему в России, как оценивают правозащитники ситуацию с соблюдением прав человека в стране и попытаемся выяснить, какие права важнее всего для россиян. В защите каких своих прав вы нуждаетесь больше всего? Вот вопрос, на который мы просим ответить сегодня вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Сегодня во всем мире отмечается День защиты прав человека. 61 год назад Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, а в качестве международного этот день отмечается с 1950 года. В России сегодняшний день будет отмечен несколькими событиями, приуроченными к этой дате. Подробнее о них мы расскажем сегодня в нашей программе. Права человека – личные, такие как право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, на национальную и культурную самоидентификацию, свобода совести и свобода мысли, свобода передвижения и выбора места жительства. Политические права, свобода слова, право избирать и быть избранным, социально-экономические, право на труд, на жилище, на медицинскую помощь. В защите каких своих прав вы нуждаетесь больше всего? Ответов на этот вопрос сегодня ждем от вас. Уважаемые слушатели, присылайте нам свои сообщения. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Пишите нам на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и оставляйте свои комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Через полчаса будет работать линия прямого эфира, телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ждем ваших звонков. В защите каких своих прав вы нуждаетесь? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Оренбурга, с которыми поговорила наш корреспондент Елена Стрельникова.
Право на учебу, конечно. Почему государство нам дает только один раз бесплатное высшее образование, казалось бы? Почему нельзя сделать в одном и том же университете бесплатное обучение на обоих факультетах? Это же удобно для нас в первую очередь. Мы же будущие кадры страны.
Ну, я думаю, что мы нуждаемся в защите, во-первых, права на наше здоровье, права на работу, ну и право на свободу, видимо, слова, потому что у нас государство таковое, не свобода слова, ну и, соответственно, нет демократии.
О свободе движения, то есть мы не можем свободно ходить поздно вечером, в частности, мы это школьники, тем, кому еще нет 18, мы должны ходить постоянно с родителями, а мы уже как бы самостоятельные люди. И право за защите от родителей. Очень нравится нам, что родители вмешиваются в нашу жизнь. Мы бы этого не хотели.
Ну, право на здоровье, да, на труд, право на работу, чтобы работа всегда была у нас.
Обыкновенных прав. Я считаю, что законы должны быть для всех одинаковые, для министров и для обыкновенных людей. Вот когда наша Российская Федерация будет работать по законам Конституции, и когда эта конституция будет работать на всех, тогда в стране будет порядок.
У меня много таких вот случаев или ситуаций. Я могу сказать, вот мои родственники с дореволюционных времен жили в своем доме. Потом у меня перешел по наследству, я не могу землю под этим домом оформить. Я хожу 15 лет уже. Это как, нарушение прав?
В защите прав потребителей мы нуждаемся, чтобы продавцы не хамили. И чтобы они всегда знали, что мы правы.
В социальных правах. Ну, например, пенсию повыше было бы, проезд бы бесплатный, или хотя бы снизить проезд.
Да, наверное, никаких. Вы знаете, я юрист по образованию, как бы, поэтому свои права стараюсь, чтобы все соблюдали, не только я, но и остальные.
Тогда вы точно знаете, какие самые главные проблемы с защитой каких прав у оренбуржцев?
Конечно, нарушение трудового законодательства, социальные, в основном. А так, остальные мелочи.
Так, на вопрос, в защите каких своих прав вы нуждаетесь, отвечали жители города Оренбурга. Елена Стрельникова для «Радио Свобода», Оренбург.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Стокгольме сегодня завершается Нобелевская неделя, кульминацией которой станет вручение Нобелевских премий за этот год. Всех, кроме одной, Нобелевскую премию мира по традиции вручат сегодня же, но в столице Норвегии, Осло. Для участия в церемонии в страну прибудет лауреат награды президент США Барак Обама. Почему его называют самым дорогим лауреатом за всю историю вручения премий мира, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Главной заслугой главы американского государства, проработавшего в своей должности менее года, Нобелевский комитет счел его экстраординарные усилия в борьбе за нераспространение ядерного вооружения и укрепление международной дипломатии. И несмотря на то, что объективно заслуги американского лидера в этой области пока невелики, тем не менее, как посчитали в комитете, Обама, ставший самым популярным политиком этого года, сумел создать новый международный климат и сделать США ведущим борцом за мир без ядерного оружия. Решение академиков вызвало неоднозначную реакцию мировой общественности, а сам лауреат признался, что глубоко потрясен решением Нобелевского комитета и не считает себя достойным быть в числе людей, изменивших мир. Нобелевскую премию получил весь американский народ. Я не рассматриваю это как признание моих собственных заслуг, но как признание усилий американского народа, направленных на обеспечение благополучия людей всего мира, заявил Барак Обама в своем выступлении в Белом доме по случаю присуждения премии. Тем не менее, решение Нобелевского комитета было принято с благодарностью, и американский президент отправляется в Осло за присужденные ему награды. Церемония награждения пройдет 10 декабря, 113-ю годовщину смерти Альфреда Нобеля, а на следующий день в норвежской столице состоится традиционный гала-концерт с участием звезд поп и рок-музыки, посвященный Нобелевскому лауреату. Местные СМИ уже объявили Барака Обаму самым дорогим лауреатом в истории присуждения Нобелевских премий мира. В Осло президенту США будет торжественно вручен чек на сумму около $1,5 миллиона. Однако при этом затраты принимающей стороны будут в десятки раз больше. Норвежские журналисты подсчитали, что сумма общих расходов может достигнуть 134 миллионов норвежских крон или $24 миллионов, из которых $16 миллионов будет выделено полиции и военным на обеспечение безопасности визита. Кроме того, самим американцам придется заплатить еще немалую сумму за ввоз в страну бронированного лимузина Обамы. Дело в том, что во время зарубежных визитов американского президента его автомобиль снабжается регистрационными номерами страны-хозяйки. Делается это из уважения к принимающей стороне. Однако в норвежском варианте подобный жест будет стоить американским налогоплательщикам $735 тысяч. Не дешевле обойдется суточная смена номеров на президентском Кадиллаке и в Дании, куда Барак Обама прибудет к завершению климатической конференции ООН, намеченному на 18 декабря. При этом скандинавские СМИ не без сарказма уточняют, что эта сумма сопоставима с ценой 50 экологически чистых электромобилей или 1000 велосипедов. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Что говорят эксперты в США о предстоящей сегодня Нобелевской речи Барака Обамы, узнаем через 5 минут в нашей рубрике «Сегодня в Америке». Сейчас в Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Скончались еще трое пострадавших при пожаре в Пермском клубе. Число жертв трагедии выросло до 128. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. В Москве пройдет съезд правозащитников и откроется международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Московская милиция задержала в среду двух оппозиционных активистов Сергея Фомченкова и Маргариту Филиппову. При обыске у них были изъяты материалы правозащитного характера. Суд над майором милиции Денисом Евсюковым начнется 22 декабря. Он обвиняется в убийстве 2 человек и покушение на убийство еще 22. В Москве сегодня состоится очередное заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии с участием президентов 2 стран. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра. Не пропустите на наших волнах повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В чем состоят ответственность и компетентность журналистов, о которых говорил президент Медведев на Евроазиатском медиафоруме? Об этом беседа с главным редактором журнала «Огонек» Виктором Лошаком. «Грани времени» Владимира Карамурзы в 10 часов утра. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии моя коллега Лейла Гениатуллина. Доброе утро, Лейла.
Доброе утро, Марк.
Узнаем от вас, чему будет посвящена программа «Свобода в полдень», которая выйдет в эфир в 12 часов по московскому времени, и какие темы станут главными сегодня в дневных и вечерних информационных программах «Свободы».
По-прежнему остаются в центре внимания события, связанные с трагедией в Перми. К сожалению, продолжает увеличиваться число жертв пожаров. Их уже 128 человек. Накануне правительство Пермского края ушло в отставку. Были уволены многие чиновники. Более подробно об этом наши радиослушатели узнают через несколько минут из репортажа нашего пермского корреспондента Анастасии Сечиной. Конечно, получит свое развитие и главная тема вашей программы, Марк. 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Именно в этот день, в 1948 году, была принята Всеобщая декларация прав человека, третья сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. В статье декларации говорится, все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. По этому случаю сегодня в Москве откроется 5-й съезд общероссийского движения за права человека. Туда отправится корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев, и о программе съезда, о том, какие вопросы там будут обсуждаться, расскажет в прямом эфире в программе «Свобода в полдень». Известно, что в рамках съезда пройдут конференции «Коренная реформа правоохранительных органов», «Северному Кавказу мир и гражданское согласие», семинары «Защита прав детей и сирот» и «Защита жилищных прав». Несколько слов об этом общероссийском движении за права человека, которое добивается, кстати, становления правового государства и развития гражданского общества в России. Создано оно было в 1997 году, и в состав движения на данный момент входит 80 региональных и местных правозащитных организаций. Исполнительный директор движения, известный правозащитник, соратник академика Андрея Сахарова и постоянный участник наших программ Лев Пономарев. Движение известно тем, что открыто выражает свою позицию, проводит митинги, акции протест. Например, мы очень много говорили об акции за коренную реформу милиции, защищает людей, чьи права нарушаются. Вот и сегодня за права человека проведет очередную акцию памятника Пушкину. Представители движения предлагают возродить традицию советских диссидентов и приглашают всех желающих 10 декабря во Всемирный день прав человека прийти вечером на Пушкинскую площадь и в 19 часов снять головные уборы. Уведомление об этой акции не подавалось, поэтому пришедшие будут стоять молча, без лозунгов и флагов. Туда отправится корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров и расскажет о происходящем в прямом эфире в итоговой программе на Радио Свобода. А вот корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский будет сегодня выяснять, почему в пятый раз приостановлено дело по факту смерти Юрия Червочкина. 22-летний активист оппозиционного движения «Другая Россия» был избит в 2007 году. Находящегося в коме Юрия доставили в госпиталь имени Бурденко, где он и скончался спустя две недели. Его смерти «Другая Россия» подозревает сотрудников УБОПа, которые всячески отрицают свою причастность к нападению.
Спасибо. Не пропустите подробности этих и других событий в программе «Свобода в полдень» с Лейлой Гениатуллиной. А сейчас мы вернемся, как и сказала Лейла, к одной из главных тем российских, этой недели. Правительство Пермской области решило подать в отставку в связи с трагедией 5 декабря, число жертв которой этим утром достигло 128 человек. Однако многих экспертов и наблюдателей волнует вопрос, сохранит ли свой пост губернатор Пермской области Олег Черкунов. О политических и других последствиях пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» нас продолжает информировать корреспондент Радио Свобода в Перми Анастасия Сечина.
На период проведения следственных действий губернатор края поручил членам правительства продолжить работу в статусе исполняющих обязанности. Трое членов правительства отстранены от должности. Это министр развития предпринимательства и торговли, министр градостроительства и развития инфраструктуры, министр общественной безопасности. Олег Черкунов прокомментировал возможность собственной отставки.
Я несу ответственность за то, что происходит в крае. Причем несу ответственность не только юридическую, но и моральную. Сейчас нам важно пройти этот этап. Когда мы его пройдем, я задам вопрос. Президент, если он сочтет это целесообразно, я отнесусь к его решению любому, как совершенно справедливому.
В своем личном интернет-блоге губернатор написал телефоны, по которым можно связаться с ним лично. Также он сообщил, что можно зарезервировать время для личной встречи. Для этого он готов вылетать в Москву и Санкт-Петербург. Прошение об отставке в Пермскую гордуму подал глава администрации Перми Аркадий Кац. В своем обращении он заявил, цитирую, «Я стремился честно и достойно исполнять возложенные на меня обязанности, но трагедия такого масштаба не может пройти бесследно и не поставить передо мной морального выбора о возможности продолжения деятельности на посту главы администрации города». Просьбу Аркадия Каца Дума рассмотрит 11 декабря. Прошла очередная внеплановая проверка краевого госпожнадзора совместно со специалистами МЧС и Роспотребнадзора. Проверяли заведение общепита, выявили массу нарушений. Представитель госпожнадзора подчеркивает, что предписания, которые будут даны предпринимателям по устранению нарушений правил пожбезопасности, должны выполняться в кратчайшие сроки. Менеджеры заведения общепита не спорят, что нарушений у них хватает, но опасаются, что теперь пожарные проверки станут средством сведения счетов между конкурентами.
Начинается, как всегда, российский беспредел просто. Репрессии, да, опять отразящиеся на предпринимателя.
Пока предприниматели спорят с пожарными инспекторами, общественность дискутирует о том, надо ли организовывать какое-либо мемориальное место в память погибших в клубе «Хромая лошадь». Предложения горожане высказывают разные – от памятной таблички до стены плача. По мнению пермяка Александра, сохранить каким-либо образом память о произошедшем надо обязательно.
Памятник надо ставить обязательно. Надо ставить так, чтобы он был напоминанием как для законодательной, так и для исполнительной власти о том, что произошло здесь. Потому что власть задает правила игры нижестоящим.
Однако точки зрения на этот счет расходятся. Так пермяк Игорь считает, что ни в коем случае нельзя устанавливать в городе памятники погибшим.
Мне кажется, безусловно, некорректным никакие памятники делать. А вот в этом помещении сделать какой-то выставочный зал с определенными совершенно памятными знаками, которые расскажут обо всем. И там может быть внутри какая-то небольшая мемориальная доска.
Трагедия, произошедшая в Перми 5 декабря, по-прежнему воспринимается очень остро. Закрылся сайт клуба «Хромая лошадь». Решение о закрытии приняла компания «Хостер», сообщив, что сайт вызывал массу негативной реакции со стороны пользователей. Также с улиц города исчез трамвай с социальной рекламой, направленной на профилактику лесных пожаров. На трамвае было написано: «Лучше зажигайте в клубе, чем в лесу». Теперь вагоны с этой надписью перекрасили. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке», которую подготовили мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Нобелевская лекция президента Обамы. Угрожает ли финансовая несостоятельность ведущим странам мира? Судьба американского трофея и ставки Гитлера. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент Обама выступает с традиционной Нобелевской лекцией в качестве лауреата премии мира. Интерес к этому событию в Соединенных Штатах был значителен, рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама стоит особняком среди других лауреатов Нобелевской премии мира. Он был отмечен ею, по словам самого Нобелевского комитета, отчасти авансом, а теперь он получает ее в момент, когда Соединенные Штаты ведут одновременно две военные кампании. Ситуация для лауреата премии мира щекотливая. По словам представителей администрации Обамы, президент, видимо, попытается объяснить свое решение продолжить операцию в Афганистане. Заметным обстоятельством, омрачившим его поездку на церемонию в Осло, стало то, что к этому дню не удалось приурочить подписание с Россией нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений после истечения на прошлой неделе срока действия договора от 1991 года. Другим очевидным минусом для Обамы считают невнятную реакцию Соединенных Штатов в связи с нарушениями прав человека в Китае, Дарфуре и Иране. Окончательный вариант Нобелевской лекции президента пока неизвестен никому. По словам представителя Белого дома, Барак Обама продолжит шлифовать ее даже на пути в Норвегию. Что ожидает от этого выступления президента профессор политических наук Университета штата Мичиган Уильям Аллен? Полагаю, что эта речь будет из серии тех, с которыми Обама выступал в прошлогодней предвыборной кампании. Он верит в то, что его ораторские способности являются самым эффективным политическим инструментом, и он воспользуется своим талантом, чтобы еще раз попытаться обаять международную аудиторию, поставив себя в один ряд со своими предшественниками, лауреатами Нобелевской премии, такими фигурами, как Нельсон Мандела, которые, кстати, тоже отличались талантом оратора. Что, как вы считаете, скажет и чего не скажет Барак Обама в своей Нобелевской речи? Нельзя полностью предугадать, что именно он скажет. Но я почти уверен, что он использует ряд определенных приемов. Скорее всего, он постарается избежать того, что считается проблематичным в его текущей политике и что окружено противоречиями. Обама в общих чертах коснется проблемы всемирного потепления, поскольку борьба с этим феноменом является одним из составных его видения строительства мирного будущего. Но не будет конкретно говорить про дебаты о том, насколько можно доверять утверждениям об изменении климата на Земле. Ему, безусловно, придется говорить и о войне в Афганистане. Но эта часть выступления мало будет походить на его недавнюю речь о решении применить новую стратегию в Афганистане. Избегая таких выражений, как «победа» и «конфликт», Обама будет пытаться выразить мысль о своем стремлении к переменам, способствующим неконфликтному сосуществованию людей. Барак Обама – четвертый по счету американский президент и третий афроамериканец, становящийся Нобелевским лауреатом.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько состоятельны некоторые из ведущих западных стран? Через год с небольшим после начала финансового кризиса, который, как казалось, нейтрализован, этот вопрос открыто поставили ведущие рейтинговые агентства мира. Неверие в платежеспособность таких стран, как Великобритания и даже Соединенные Штаты, может стать признаком новых проблем. Слово Яну Рунову.
Как считают аналитики этой нью-йоркской рейтинговой компании, под тяжестью непомерного государственного долга, так сказать, гнется, но не ломается высокий рейтинг Соединенных Штатов и Англии. Рейтинг Англии приближается к рейтингу Португалии. До самого низкого уровня в еврозоне опустилась Греция. Из-за рекордно высокого бюджетного дефицита рейтинговая компания Fitch оценивает кредитоспособность Греции на уровне развивающихся стран. По самым пессимистическим прогнозам аналитиков из Moody, Соединенные Штаты могут потерять свой высокий рейтинг к 2013 году. Возможно ли это, если правительство то и дело сообщает, что рецессия окончена, что Америка на пороге экономического подъема? На этот вопрос ответил профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эббелинг. Прежде всего, официальные лица в Вашингтоне хотят убедить избирателей и всю Америку в целом, что конец рецессии и экономическое оздоровление уже за углом. Наступает год промежуточных парламентских выборов. Сенаторы и конгрессмены, которые рассчитывают получить мандаты на новый срок, уже начинают готовиться к предвыборной борьбе. Отсюда естественное желание приукрасить ситуацию. Но я не разделяю показного оптимизма. На мой взгляд, многое из того, что делает правительство, в частности, так называемый пакет стимулирования, не помогает, а то и мешает оздоровлению. Главная проблема правительства в том, что оно все больше залезает в долги. Триллионный дефицит будет, судя по всему, расти и в будущем году. Одновременно будут расти трудности выплаты долгов. Соединенные Штаты должны платить такую сумму интереса, то есть процента по займу, что через 5 лет она составит 25 центов от каждого доллара, поступающего в казну в качестве налогов. Это огромная сумма, которую государство должно оплачивать наряду с другими обязательными расходами. Белый дом обеспокоен малой результативностью противокризисных мер и поэтому объявил о продлении программы TARP, то есть финансовых инъекций предприятиям, компаниям и банкам, оказавшимся под угрозой банкротства. Соединенные Штаты, Англия и другие страны, остающиеся пока на высоком рейтинговом уровне, вряд ли будут переведены на более низкую ступень в рейтинговой шкале, считают аналитики из Moody. Но, как видно из отчета компании, эти страны продолжают терять высоту.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в 2 часа дня на наших волнах повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В этот раз программа полностью посвящена памяти нашего коллега Петра Вайля. В ней вы услышите главы из его книги «Стихи про меня». А через несколько минут после выпуска новостей в утреннем эфире Радио Свобода продолжим главной темой нашей сегодняшней программы «Всемирный день защиты прав человека». Будем ждать ваших звонков с ответом на вопрос, в защите каких своих прав вы нуждаетесь, и, конечно, узнаем, какие акции и мероприятия приурочены сегодня в России к этой дате. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 30 минут. Сейчас главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Скончались еще трое пострадавших при пожаре в Пермском клубе. Число жертв трагедии возросло до 128. В больницах остаются более 100 человек, получивших ожоги и травмы, сообщает МЧС России. В среду объявили об уходе в отставку правительства Пермского края и мэр Перми. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. Ситуацию с соблюдением прав человека в России будут обсуждать сегодня российские правозащитники на своем съезде в Москве. Сегодня же в Москве открывается 15-й международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В среду в Москве в ходе обыска в квартире оппозиционера были задержаны хозяин квартиры, активист коалиции «Другая Россия», национал-большевик Сергей Фомченков и член Национальной ассамблеи Маргарита Филиппова. При обыске были изъяты материалы о нарушениях прав человека правоохранительными органами. Сегодня в Москве пройдет очередное заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Перед заседанием состоится отдельная встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Президенту США Бараку Обаме сегодня вручат Нобелевскую премию мира. Церемония состоится в столице Норвегии – Осло. Командующий войсками США в Афганистане и Ираке генерал Дэвид Петреус заявил, что достижение прогресса в Афганистане окажется не таким быстрым, как это было после введения дополнительных войск США в Ирак 2 года назад. Петреус, выступая в американском Конгрессе, отметил, что несмотря на запланированное увеличение американского контингента на 30 тысяч солдат, в Афганистане продолжатся и акты насилия, и нестабильность в правительственных структурах. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сегодня Всемирный день защиты прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В ней они названы основой свободы, справедливости и всеобщего мира. В декларации провозглашено право каждого на жизнь и личную неприкосновенность, а также равенство людей перед законом. С чем Россия подходит к очередному Дню защиты прав человека и какими акциями и событиями он будет отмечен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Движение за права человека сегодня проводит свой 5-й съезд, на который приехали представители из регионов России. Участники съезда выслушают отчет руководителя движения Льва Пономарева, а вечером отправятся на Пушкинскую площадь, где ровно в 19 часов начнется необычная акция. Подробнее о ней Лев Пономарев рассказал в интервью «Радио Свобода».
Мы предложили возродить акцию диссидентов советского периода, когда они приходили к памятнику Пушкин на Пушкинской площади ровно в 19 часов и снимали шапки. И все знали, что вот эта традиция связана с защитой прав человека в Советском Союзе, с нарушением Конституции в Советском Союзе. И диссидентов, как правило, забирали. Заранее говорю, что мы уведомления не подавали, то есть это не митинг, не демонстрация, у нас не будет плакатов, никто там не будет выступать. А это просто такая акция солидарности и акция, которая говорит о том, что ситуация с правами человека в современной России не намного лучше, чем она была в позднее советское время.
Условия работы правозащитников в современной России должны быть улучшены, говорится в выпущенном вчера пресс-релизе международной организации Amnesty International. Сотрудница этой организации, немецкая правозащитница Фредерике Берр, считает, что для работы ее коллег в российских регионах не созданы нормальные условия, что идет вразрез с международными обязательствами российских властей. Кроме того, по словам госпожи Берр, особая озабоченность Amnesty International связана с убийствами правозащитников.
Любое убийство не раскрываемое, любое убийство – это нарушение права на жизнь, права человека. И любое нераскрытие преступления, любое нераскрытие убийства человека, которое преследовали за то, что он просто защищает права других людей, это, конечно, серьезно волнует.
В пресс-релизе Amnesty International также выражены опасения по поводу того, что глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов может потерять свободу. Против Орлова возбуждено уголовное дело о клевете. Поводом для этого стало высказывание руководителя «Мемориала» в адрес президента Чечни Рамзана Кадырова после убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. Российские правозащитники отмечают, что изменения в их взаимоотношениях с властью, начиная с 2000 года, имеют скорее негативные тенденции. Лев Пономарев говорит, что за полтора года президентства Дмитрия Медведева никаких улучшений в этом направлении нет.
Вообще говоря, конечно, ожидания были связаны с приходом президента Медведева. Ожидания были такие, что человек, который, баллотируясь в президенты, говорил слова о верховенстве права, что при нем хоть какие-то подвижки в области прав человека будет происходить. К сожалению, это не так. Причем самое главное, что как бы и сигналов мы не видим.
По традиции 10 декабря открывается международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Сегодня фестиваль откроется в 15-й раз. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
В защите каких своих прав вы нуждаетесь в первую очередь? Такой вопрос мы сегодня адресуем вам, уважаемые слушатели. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Перед тем, как начать разговор, я расскажу еще об одной новости, которую мы получили только что. Госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила, кто в этом году стал обладателями премий Госдепартамента, которые вручаются традиционно 10 декабря, в День защиты прав человека. Один из из лауреатов, одним из лауреатов, к сожалению, посмертно стал российский правозащитник в этом году Макшарип Аушев, главный редактор сайта Ингушетия.орг, который, по словам Клинтон, как говорится в заявлении Госдепартамента, продолжал смело выявлять похищение людей, пытки и убийства, а также другие нарушения прав человека на российском Северном Кавказе, даже после того, как предыдущий владелец сайта был убит в 2008 году. Вторую награду, она называется «За правозащитную дипломатию», получит посол США в Армении Мэри Йованович за участие в расследовании и после спорных выборов, которые прошли в Армении в феврале 2008 года. Что ж, ну а прямо сейчас мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос, в защите каких своих прав вы нуждаетесь. У нас на связи и слушатели «Радио Свобода» Иван из Новомосковска. Доброе утро, Иван.
Доброе утро, «Радио Свобода». Нуждаюсь я в таких правах защиты, как равенство закона для всех людей, живущих в этой стране, и об ответственности власти придержащих, мол, и чтобы именно выборы стали настоящими выборами, а не фальсификацией. И надеяться всем, что там новые вот эти президенты, которые были и есть, это, что они какие-то права дадут, нет. Только народ, мол, именно когда поймет, что объединяться надо.
Спасибо, Иван. Немножко неожиданно слышать первый звонок. И вот человек сразу говорит о правах политических, в то время как российские социологи, об этом мы расскажем чуть позже, говорят, что подавляющее большинство населения России в первую очередь хочет соблюдения своих социальных прав. Николай из Мичуринска у нас на связи. Давайте послушаем его мнение. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте. Я считаю, что, во-первых, нужда в России состоит в том, чтобы она была свободна от замордованной прессы. Вот что самое главное.
Мы сейчас, каждый... Николай, мы сейчас говорим не о нуждах России как таковой, а вот о вашей, вам.
Каких, моя как... нужда? Да, конечно, моя ваша... нужда зависит, состоит в том, чтобы вот мы могли свободно, я, слушать что угодно и читать то, что мне нравится, а не то, что нравится Путиным или Медведевым. Это одна сторона. Вторая, избирательное право должно быть независимым, а не замордованным. И третье, конечно, я считаю, это социальное. Нищета ужасная. 24 миллиона в России. Это непростительно этой стране. Когда колоссальные средства от нефтяного брюха исчезают неизвестно куда. До свидания.
Спасибо, Николай. С вами согласны многие слушатели «Радио Свобода», которые присылают нам свои сообщения, оставляют комментарии на сайте. Я чуть позже самое интересное из них прочитаю обязательно. А сейчас давайте послушаем еще один звонок. Алексей из Москвы. Доброе утро, Алексей. У нас, к сожалению, прервалась связь, но вот раз есть такая возможность, то я и прочитаю как раз эти сообщения. «Нуждаюсь в защите прав на достойный труд и на свободу совести и мысли», пишет нам один из слушателей. Еще один считает, что нужно лишь одно право – право на достойную жизнь, такую, как была при социализме. При нынешнем диком капитализме у простых россиян никаких прав нет. Это сообщение нам прислала семья Федотенко из Оренбургской области. И вот несколько сообщений с сайта «Радио Свобода», где вы также можете оставлять свои комментарии. Артём нам пишет, не очень понятно откуда, вот его сообщение. «У нас довольно актуально нарушение права на труд, и в частности защита права на запрещение принудительного труда в виде навязываемых работодателем дополнительных обязанностей». Дмитрий из Шатура считает, что не хватает соблюдения практически всех прав в той или иной степени, каких ни коснись. 146-е место по коррупции говорит о полном беззаконии и бесправии. Максим из Луганска пишет: «Хотелось бы, чтобы государство вообще поменьше совало свой предлинный нос в дела своих граждан, а свои права проще защитить самому». Это довольно распространенная, замечу, точка зрения среди наших читателей. «Защита права частной собственности, считает Александр, на дом, на автомобиль в любую минуту я могу этого лишиться. Найти защиту практически невозможно, если нет больших денег для взятки». Елена из Екатеринбурга перечисляет права, которых не хватает ей. «Защита прав избирателя, защита прав наемного работника, защита свободы вероисповедания, защита прав моего ребенка и моих прав как родителя». Давайте послушаем еще один звонок. Людмила из Смоленской области с нами на связи. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, все права нарушаются, но для меня самое важное, я имею право знать, за кого голосую, чтобы были
по ТВ и радио и прочее, открытые дебаты, неконтролируемые. А второе, конечно, более земное, медицинская помощь. Ее мы не имеем бесплатной ни о чем. Ни по какому поводу, простите.
Спасибо. В защите каких своих прав вы нуждаетесь? Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Наталья, доброе утро.
Доброе утро. Я бы очень хотела, даже настаиваю на этом, чтобы общественно значимые законы, которые на парламентских слушаниях, такие, которые касаются детей, к примеру, чтобы они обсуждались принародно, а не так, чтобы их закрывали, как сейчас будет с законом, внедряемым о ювенальной юстиции, когда под предлогом незначительным будут изыматься дети из семей и насаждаться такие омбудсмены, которые будут выявлять у детей данные о родителях. Это будет удар и по учителям, и по авторитету родителей. Это не входит ни в какие нормы. И в то же время я хотела бы, чтобы моральная атмосфера под видом свобод не подменялась, потому что свобода к разврату, к растлению, это не есть свобода. А как раз-таки за то, что родитель не дал совратить ребенка через журнал, через какие-то поведенческие вещи, его будут привлекать, изымать ребенка, а потом судами, которые будут длиться годами, наводить свой омбудсменский порядок. И такие фонды распиливаться, как альтшулерский «Право ребенка», он вот и будет пилить, наживать деньги. Мы восстали, вся православная общественность. Но нам не дают говорить, но мы будем говорить.
Спасибо, Наталья. Вот так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, в защите каких своих прав вы нуждаетесь. Мы будем ждать ваших звонков и в следующем части нашей программы. Я приношу извинения всем, кого мы сейчас не смогли дать в эфир. Звонков у нас много. Оставайтесь на связи и продолжайте присылать свои сообщения с ответом на этот вопрос. Они также прозвучат в прямом эфире нашей программы. Мы продолжаем утренний эфир «Радио Свобода». Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева, от которой мы узнаем, о чем интересном пишут сегодня российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Вот, например, газета сегодня нам сообщает, что Россия взяла газ под опеку. Это я процитировал «Коммерсант», ну а «Известия» на эту же тему пишут русская «ОПЕКА». ОПЕК – это большими буквами и «А» маленькой. Речь идет о том, что представитель России, а именно «Стройтрансгаза» Леонид Бахановский станет главой неофициально называемой газовой «ОПЕК». Организация форума стран-экспортеров газа. Это произойдет с 1 января. Из «Коммерсанта» же мы узнаем о том, что произошел сеанс массового гриппоза. Свиной грипп принес, как пишет издание, фармацевтическим компаниям рекордные прибыли. Ну и «Коммерсант» же сообщает нам о том, что закон о торговле обдумывают на лету. Вместо 10 дней отсрочки в его принятии администрация президента получила всего 2. «Расстрельная должность» – это заголовок центральной публикации на первой полосе «Независимой» газеты. В Кремле продолжаются поиски человека, который будет лично отвечать за Северный Кавказ. Ну, вот мы помним, что Дмитрий Медведев выдвинул такую инициативу в своем послании Федеральному собранию. Пишет газета о том, кто же рассматривается на эту должность. Сообщают сегодня издания о том, что злополучная ракета «Булава» опять рухнула, как пишет «Независимая», на своих, и уже разгромила подводный флот и ряд стратегических НИИ. Ну, вот такой вот юмор, с позволения сказать. Есть, конечно, масса статей, посвященных последствиям пожара в Перми. «Унесенные дымом. Время новостей». Пишет издание о том, что пожар в Перми вызвал массовые отставки. Между тем, московский комсомолец выяснил, что от того фейерверка, который зажигали вот в хромой лошади, не могла загореться даже вата. И выяснял это московский комсомолец в НИИ прикладной химии. Газета-газета. Тоже последствия печальных событий в Перми. МЧС пройдется по кабакам. Ну, то есть речь идет о проверках, которые теперь предстоят. Ну, и еще очень интересные публикации, на мой взгляд, блога «Благополучие», это газета «Известия», и «Мода от блога». Не боюсь, что не успею подробнее рассказать об этом, но это очень любопытная тема.
Спасибо, Валерия. Подробнее вы обязательно успеете рассказать, поскольку у нас есть еще возможность встретиться с вами в утренней программе «Время свободы». Это была Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 9. Мы продолжим заголовками основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Скончались еще трое пострадавших при пожаре в Пермском клубе. Число жертв трагедии выросло до 128. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. В Москве пройдет съезд правозащитников и откроется международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Суд над майором милиции Денисом Евсюковым начнется 22 декабря. Он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 22. В Москве сегодня состоится заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии с участием президентов двух стран. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 75 копеек, евро 45 рублей 26 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о московских новостях. Проект генерального плана развития Москвы до 2025 года не раз оказывался в центре внимания радио «Свобода». Споры вокруг проекта, общественная реакция на него возымели свое действие в результате замечаний, высказанных горожанами во время общественных слушаний и акций протеста, в генплан были внесены изменения. Сейчас документ находится на рассмотрении депутатов Московской городской думы, которые обещали принять его до конца года. Сегодня мы поговорим об одной из московских проблем, решения которой в генплане по-прежнему нет. Это проблема так называемых общественных пространств, рассказывает Лиля Пальвелева.
Термином «общественное пространство» принято обозначать тротуары и площади, еще скверы и парки, но речь сегодня не о них, а о пешеходных зонах, находящихся в непосредственном соседстве с проезжей частью. Так вот, в Москве уже нельзя совершать безмятежные праздные прогулки или просто идти куда-то по своим делам, не петляя между автомобилями, припаркованными там, где быть они не должны. Более того, порой машины уже совсем не оставляют места для пешеходов, и те вынуждены выходить на дорогу. Это уже не просто отсутствие комфорта, но прямая угроза жизни и здоровью. И вот вопрос историку архитектуры Наталье Душкиной, профессору Московского архитектурного института.
Важно ли для города наличие пешеходных тротуаров?
Все-таки мы Homo sapiens, прямо ходячие, передвигаемся на своих двоих, и поэтому, если не обеспечить пространство для перемещения, жизнь вообще становится очень отяжеленной. А если посмотреть на историю архитектуры, то проблемы архитектурного и градостроительства ставились как создание пространства для перемещения, начиная с эпохи Возрождения, и тогда говорилось о том, какой ширины должна быть улица. Был построен первый пешеходный мост в Париже, например, где впервые появляются тротуары для пешеходов и для проезда экипажей и так далее. То есть выстраивается целая история цивилизации. В свое время бывший главный архитектор Москвы Пасохин написал книгу с названием «Город для человека». Тогда мы должны были признать, при всей критике возможной советского градостроительства или архитектуры того или иного периода, существовали те самые нормативы, была градостроительная наука, которая определяла те параметры, внутри которых существование человека должно было быть благоприятно. Это, конечно, классические нормы инсоляции, когда нельзя окно в окно построить дом, и мы имеем сейчас множество примеров этой точной застройки. Это плотность застройки. Но еще у нас есть несколько зон восприятия этого города. Зон восприятия города ногами. Это качество мощения. А в мире вообще, в исторических городах, в большей степени вымощено каменными плитами, со своими швами. Вы ощущаете поверхность. Был большой абсолютный прорыв, когда закатывали в Москву в асфальт, как благо, удобство передвижения. На самом деле было нарушено гидрогеология. Между прочим, провалы в грунте. Я слушала доклад один раз Пашкина. Это один из крупнейших гидрогеологов экологов, который говорил о негативном воздействии асфальтирования. Это оказывает влияние на состояние зданий и так далее. Но сейчас у нас еще другая проблема, когда мы просто не можем идти по тротуарам, потому что они используются в качестве стоянок.
Член Президиума экспертного общественного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко подчеркивает, российская столица стремительно теряет туристическую привлекательность.
Москва – город, в котором гулять уже невозможно, разве что внутри метрополитена, как это делают иностранцы под залом Чайковского на станции Маяковского. Город отнят у россиян и у всех, кто приезжает. Когда мне удается добраться до метро, я испытываю чувство облегчения, потому что я уверен, что метро меня довезет без всяких проволочек.
Здесь Алексей Клименко затрагивает еще одну проблему. Поставленные уже не на тротуарах, но вдоль дорог автомобили замедляют движение общественного транспорта. Слово Александру Стрельникову, специалисту по транспорту из Центрального института градостроительства.
У нас сейчас формально один автомобиль на семью, но при этом две трети семей Москвы не имеют автомобиля. Поэтому мы повсеместно имеем конфликтные ситуации. В пределах жилых районов, парковка при месте жительства, а также при объектах. Я обращаюсь к городской думе. Почему она позволила себе официально закрепить часть общественного пространства, уличного, это общественное пространство, под свою парковку? Никто не имеет права посягать на общественное пространство. Пока не кончится халява с бесплатной парковкой, даже не то, что вообще с разрешением парковки на улицах, никто не будет заботиться о гаражах, стоянках и так далее. И автомобиль будет побеждать.
Москва признана одним из самых дорогих городов мира. При этом, утверждают наши собеседники, год от года качество жизни в ней неуклонно снижается. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня» завершит этот час утренней программы «Время свободы».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американские трофеи и ставки Гитлера помогают в поиске похищенных произведений искусства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Коррупция превращается в одну из главных опасностей для Соединенных Штатов, предупредил в своем выступлении перед бизнесменами глава отделения ФБР в Майами Джон Джиллис. Проступки и финансовые преступления политиков, предпринимателей и даже звезд масс-культуры, по его словам, дают молодому поколению ощущение того, что воровство и мошенничество приемлются обществом. Преступления, связанные с коррупцией, составили самую значительную часть уголовных расследований в Соединенных Штатах. Лишь за прошлый год их число подскочило на 25%, в основном в результате разоблачения различных финансовых махинаций. Отчасти этот всплеск объясним крушением многочисленных пирамид, выстроенных мошенниками в тучные годы и не выстоявшими глубочайшей рецессии. Почти десятилетний, ненормально резкий рост стоимости недвижимости и других активов заставил многих наивных американцев поверить в то, что состояние можно сколотить в одночасье. По словам главы отделения ФБР в Майами, если вам предлагают 15, 20, 25-процентный годовой прирост на ваши деньги, это, скорее всего, мошенничество. Всепоглощающее внимание таблоидов к личной жизни Тайгера Вудса может стоить ему десятков миллионов долларов и репутации. Звезда гольфа, самый высокооплачиваемый спортсмен мира, сделал львиную часть своего миллиардного состояния благодаря рекламным контрактам с ведущими мировыми производителями самого разного товара. От кроссовок до дорогих часов и дешевых напитков. По мере того, как история странного ночного крушения автомобиля Вудса превратилась в историю выявления его многочисленных потенциальных возлюбленных, имидж выдающегося спортсмена и идеального семьянина пострадал настолько, что рекламодатели стали снимать из телеэфира клипы с Тайгером Вудсом и любые материалы, где используется его имя. По последним данным, подобная реклама не появлялась с конца ноября. Его роль рекламной приманки приносит ему 110 миллионов долларов в год. Пока эксперты не берутся прогнозировать рекламное будущее Вудса. Они говорят, что оно будет зависеть от его спортивных успехов, пока он отказался от участия уже в двух турнирах, и от его способности тактично, что называется, пересидеть сезон негативного внимания прессы. Личный альбом Гитлера, как выясняется, провел более 60 лет на книжной полке американского ветерана Второй мировой войны.
О том, что это собрание фотографий уникально и обладает значительной исторической ценностью, он узнал совершенно случайно, после того, как его приятель заинтересовался странным раритетом. Слово Владимиру Морозову.
Во время войны часть, в которой служил Джон Пистоун, прошла с боями через всю Европу и в 1945 году оказалась в Баварских Альпах рядом с резиденцией Гитлера. Кто что, а 23-летний Джон в качестве сувенира прихватил из резиденции фотоальбом. Он весил чуть ли не 6 килограммов, но солдат довез его до Америки и 64 года назад поставил на полку в своем доме в городе Бичвуд, штат Огайо. Джон закончил колледж, пошел работать и забыл о фотографиях. Когда, наконец, сувенир попал в руки специалистов, они поняли, что перед ними ценный исторический документ. В несколько таких альбомов нацисты сводили фотографии картин и других предметов искусства, которые после войны хотели разместить в музее Гитлера. Создать музей собирались в его родном городе Линц в Австрии. Подлинники были в основном украдены или конфискованы нацистами. Ранее два подобных альбома передала Германии, находящаяся в Далласе, штат Техас, организация Monuments Man Foundation for the Preservation of Art – фонд для охраны произведений искусств с несколько необычным названием – «Monuments Men», что можно перевести как «люди, занимающиеся монументами» или «монументальные люди». Сотруднице фонда Кристи Фокс больше нравится второй вариант. Была такая группа, состоявшая из 345 человек из 13 стран, которые после Второй мировой войны разыскивали и возвращали на родину предметы искусства, украденные нацистами. Этих людей полушутя называли «Monuments Men». Наш фонд создан, чтобы продолжать их традицию. Многое удалось разыскать, но тысячи картин, статуй и драгоценностей все еще не найдены. Я хотел бы завершить поиск, который вели те монументальные люди из прошлого, говорит основатель фонда Роберт Эдсел. И фотографии картин помогут успешнее идентифицировать подлинники. Часть ценностей может находиться в Америке, иногда в самых неожиданных местах, говорит Эдсел. Например, какая-то редкая книга, которую привез с войны давно умерший дедушка. Фолиант много лет назад забросили на чердак, потому что никто в семье не понимал по-немецки или по-латыни. Как только старый солдат Джон Пистоун узнал о ценности альбома, он тут же решил передать свой сувенир в Германию, где обнаружили уже 19 подобных коллекций фотографий. Торжественная церемония передачи альбома представителям этой страны состоится в январе в Госдепартаменте США.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе подробнее об одном из самых заметных политических событий сегодняшнего дня. Сегодня в Москве состоится заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Белоруссии, в котором примут участие президенты двух стран Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Григорий Явлинский, ставший редким гостем на публичных мероприятиях после своего ухода с поста председателя партии «Яблоко», ответил на вопросы журналистов. Среди них был мой и мой коллега Максим Ярошевский. И, конечно, вернемся к главной теме нашей программы – Всемирному дню защиты прав человека. В защите каких своих прав вы нуждаетесь больше всего? Ответов на этот вопрос мы продолжаем ждать от вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Пишите нам сообщения и ждем ваших звонков в прямом эфире.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17700.